Глава 15. Все то время, что мы поднимались на поверхность, Галия не проронила ни слова. Уже на верхних уровнях, когда она пригласила меня отобедать в ее кабинете, я решился начать разговор. «Почему не осталось?» — задал я вопрос. «Вам ведь обоим явно есть о чем поговорить». «Нам нужно время на осознание произошедшего», — задумчиво ответила королева. «Сам ведь понимаешь, до сегодняшнего дня я думала, что Грамнер умышленно участвовал в заговоре против меня. Да и он все это время просидел в своих подземельях, обидевшись на весь свет. Кроме того, он ведь кобальт. Он раньше не особо любил подниматься на поверхность». «Странно», — пожал плечами я. «После общения с матриархом у меня сложилось впечатление, что гномы и кобальды, мягко говоря, не дружат». «Это сейчас так», — тяжело вздохнула гнома. «Раньше все было по-другому. Мы были хорошими соседями и союзниками. Мой отец и Грамнер были лучшими друзьями. Потом началась глупая война между двумя народами, превратившая гномов и кобальдов в непримиримых врагов. Многие первородные, как с одной, так и с другой стороны, в этом конфликте демонстративно не участвовали. Они продолжали поддерживать дружеские отношения, за что потом и поплатились». Галия грустно усмехнулась. «Ты вряд ли поверишь, но я даже не подозревала, что стану воительницей. Мой отец, как и его братья и сыновья, был потомственным ювелиром. Вместе с Грамнером они создавали настоящие шедевры. С самого детства я мечтала пойти по стопам моих предков». Она немного помолчала, а потом с болью в голосе продолжила. «Но этот нейтралитет, как ты понимаешь, не остался без внимания. Первородные, начавшие ту войну, жестоко отомстили, не пожелавшим поддержать их. Вся моя семья погибла, а четырехрукий спас, а потом воспитал меня, как свою собственную дочь. За что и стал изгоем у своего народа». Отхлебнув вина из серебряного кубка, Галия криво усмехнулась. «Наивный старик. Он думал, что я забуду о месте, пытался даже делиться со мной секретами своего мастерства, но я разочаровала его. Украв созданное им оружие, я сбежала на границу с бездной и посвятила несколько лет своей жизни охоте на местных тварей. А потом, став сильнее, я поднялась на поверхность и уничтожила всех убийц моей семьи. Так и началась история воительницы Галии Длиннокосой». Рассказ королевы был прерван стуком в дверь. Получив разрешение, в кабинет вошли слуги с новыми блюдами на подносах. Пока они расставляли снедь на столе, мы с Галией молчали, думая каждый о своем. Дождавшись, пока слуги покинут кабинет и плотно закроют за собой дверь, я спросил. «Тот камень. Ты ведь знала, что он понадобится?» «Конечно», — кивнула Галия. «Как только я вернулась в Стенборг, то сразу же поняла, что истинное пламя погасло. Дело в том, что источник города напрямую связан с горнилом истинного пламени. Так я поняла, что старик Грамнер остался без работы. Он уже слишком слаб, чтобы спускаться на границу с бездной. Ведь только там возможно добыть ее дыхание». «Хитро», — усмехнулся я. «И со мной расплатилась, и себе помогла». Отрезав большой кусок мяса от свиного окорока и бросив его себе на тарелку, Галия пожала плечами. «Почему бы и нет? Все ведь получилось». «Уверена?» — с сомнением в голосе спросил я. «Дело в том, что прощание со стариком Грамнером прошло как-то быстро и скомканно. Он молча забрал артефакты и удалился в темноту туннеля, правда, успел буркнуть напоследок, чтобы я возвращался сюда через 30 лун. «Абсолютно уверена», — кинула королева. «Будут тебе питомцы, но придется подождать. Мне, кстати, самой интересно, что из этого получится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Огненные полозы — твари непредсказуемые. Если что-то пойдет не так, придется их убить, пока они слабы и не натворили бед». Поймав на себе оценивающий взгляд Галии, я твердо произнес: «Можешь быть уверена. Я проделал такой путь не для того, чтобы проиграть». Отобедав с королевой, я вернулся в гостиницу, где в моем номере меня уже ждал Мадди Белвокрут. О том, что этот гном может появиться в любой момент, лисички были предупреждены заранее. Более того, им был дан наказ любым способом задержать его до моего прихода. Поэтому, когда я вошел в номер, Эмбер и Оникс развлекали рыжебородого частного поверенного рассказами о жизни на темном континенте. Тот, похоже, лесолюдов видел впервые, поэтому слушал болтовню моих телохранительниц, широко раскрыв рот. Кстати, его кузен Тодд тоже был здесь. Тоже развесил уши. Вон как глаза таращит. Я их понимаю. Оникс как раз в красках описывала штурм Лесограда чернокровыми. О том, что сестры расскажут что-то лишнее, я не беспокоился. Они умные девочки, знают, когда нужно держать язык за зубами. Мое появление было замечено не сразу. Пришлось даже громко кашлянуть, чтобы привлечь к себе внимание. «Я так понимаю, вы уже вовсю выведываете секреты нашего ордена?» — с усмешкой в голосе громко произнес я. Гномы одновременно повернули головы в мою сторону, затем быстро поднялись и дружно отвесили глубокие поклоны. Сестры тоже поднялись и, коротко кивнув, сразу же покинули комнату. Сделали они это спокойно и степенно, давая понять, что справились с моим заданием на отлично. Благодарно кивнув им, я сделал шаг в направлении моих гостей.
«Ну что вы, господин магистр!» — перенимая мой тон, произнес Мадди. «Мы всего лишь воздаем дань доблести ваших воинов!»
Тот промолчал, но по его восхищенному взгляду я понял, что отношение этого гнома ко мне кардинально изменилось. Нетрудно догадаться, что причина в недавней дуэли, плюс я видел представителей белвокрутов на совете кланов. Уверен, старшие уже успели поведать остальным о моей роли в оживлении королевы. Врать не буду, я был рад, что все так сложилось. Я очень надеялся на хорошие отношения с этим кланом. Для Мадди у меня было много работы. «Рад новой встрече», — широко улыбнулся я и протянул руку. «И я», — просто, но искренне ответил Мадди и пожал мою руку. «Тодд, благодарю за то, что смог устроить эту встречу», — кивнул я помощнику секретаря и обратился к Мадди. «Я был рад услышать, что вы здесь, в Стенберге, по торговым делам». Сделав знак рукой, я предложил гномам присесть. Последовав моему приглашению, те опустились в кресло.
«Увы, господин магистр», — вздохнул Мадди. «Никаких торговых дел. Это отговорка для наших недоброжелателей. На самом деле, в свете последних событий нам пришлось свернуть все наши дела в Айронвилле и в спешке покинуть Фрадию».
«Понимаю», — покачал головой я. «Мне жаль, что вам пришлось это сделать. Тем более, что в какой-то степени в этом есть и моя вина». Гномы обеспокоенно переглянулись.
«Господин магистр», — возмущенно произнес Мадди. «Признаюсь, Стальной Король хорошо относился к гномам, и до Совета Кланов приказ, чудом вернувшийся из небытия королевы, нас, мягко говоря, возмутил. Но когда мы узнали, какую цену 7 веков назад заплатили она и король, ситуация видится в совершенно другом свете. Скажу больше, нет ни одного простого гнома, который бы не видел, во что превратилась нынешняя королевская династия. Мы искренне рады появлению нашей легендарной правительницы. Мы все, и наш клан в частности, верим, что она приведет наш народ к былому величию. И если мне придется взять в руки боевой топор, чтобы сражаться плечом к плечу с моей королевой, я сделаю это, не задумываясь. Так что вы не должны сожалеть. Для большинства из нас ваш поступок — настоящий подвиг, о котором, уверен, министрели еще сложат баллады».
Я сперва подумал, что надо мной подшучивают, но чем дольше говорил Мадди, тем торжественнее звучала его речь. Таким я его еще никогда не видел. Видимо, я действительно совершил что-то значимое для этих гномов.
«Правда, буду откровенен», — продолжил он. «Не всем главам кланов пришлось по душе ваше участие. Они никогда не скажут об этом открыто, но обязательно постараются навредить вам. Поэтому мне бы хотелось дать вам совет».
«Я вас слушаю».
«Покиньте Стенберг на некоторое время, пока не уляжется волна этого негодования».
«Благодарю за совет», — кивнул я. «Хоть меня и не пугают некоторые недоброжелатели, но я действительно вынужден буду покинуть столицу. Но перед тем, как это сделать, я хотел бы предложить вам долговременное сотрудничество на прежних условиях. Уверен, то, что я вам предложу, с лихвой компенсирует ваши потери в Айронвилле». Мадди тут же навострил уши, а Тодд, понимая, что сейчас пойдет разговор, который его не касается, медленно поднялся и, попрощавшись, тактично удалился. Когда дверь за Тоддом закрылась,
Мади достал из своей сумки пухлый кожаный мешок.
«Прежде чем мы начнем, хочу передать вам вашу долю от продажи темной твари и ее яйца. Здесь 15,5 тысяч золотых. Свои 25% я уже забрал».
«Благодарю», — кивнул я. «Отличная работа. Мне красочно описали физиономии кредиторов покойного папаши Джина, когда вы появились на пороге его дома». Гном был явно польщен.
«Я всего лишь сделал мою работу», — отмахнулся он.
«Итак, о работе», — перешел я сразу к делу. «Взгляните вот на это». Я положил на стол 5 свитков. Мади незамедлительно принялся за чтение. По мере того, как он разворачивал каждый свиток, его лицо все больше и больше вытягивалось от удивления.
«Это то, что я думаю?» — ошарашенно спросил он.
«Да», — кивнул я с удовольствием, наблюдая за его реакцией. 3 свитка — это договоры о правах на собственность Ордена, другие 2 — о вкладах в местные банки. Хочу сразу предупредить, что у меня есть договоренность с королевой по поводу 2 земельных наделов. Я пока не собираюсь объявлять о них, а вот та земля, где находится наш замок, скоро станет предметом судебного разбирательства с Тогги-Ёжелем. Хочу заранее предупредить, что Ее Величество знает о будущей тяжбе и готова выделить Ёжелю 2-й земельный надел. А вот в банках я еще не был. Поэтому полагаюсь полностью на вас. Если, конечно, вы согласны на сотрудничество. Мадди усмехнулся.
«Скажи мне кто-то, что паренек с 0-м уровнем, появившийся когда-то на пороге моей конторы, в будущем предложит мне контракт на 10,000 золотых, ни за что бы не поверил».
Я усмехнулся в ответ. «Господин Белвокрут, вы значительно преуменьшаете свои будущие барыши. Эти 5 свитков — всего лишь капля в море».
«Хотите сказать?»
«Орден охотников на чудовищ — богатая организация. Хранилище Лисограда буквально заполнено подобными свитками». Гном озадаченно крякнул и задумчиво помял бороду.
«Если все так, как вы говорите, то моя контора станет одной из самых влиятельных на этом материке».
Я слегка прищурился. «Любопытно, что вы скажете на то, чтобы открыть свое представительство на темном континенте, в центре Лисограда».
Мади громко икнул и торжественно произнес. «Я буду настоящим болваном, если откажусь от таких перспектив».
«Что ж, тогда по рукам», — улыбнулся я. Когда мы поднялись, чтобы пожать друг другу руки, гном неожиданно придвинулся ко мне вплотную и почти на ухо прошептал.
«Некая Мидори попросила передать вам сообщение».
Я напрягся, по спине пробежал холодок. «Неужели?»
«Далее я повторю ее слова», — продолжил Мади. «Я нашла его, жду тебя в Керлине».
Стоит ли говорить, что после полученного сообщения от Дриады я был готов в тот же час покинуть столицу Гномьего царства и нестись, сломя голову, на другой конец материка. Ей удалось. Она нашла Ми. Мидори явно давала понять, что его держат в Керлине, втором по величине городе моей родной Тарии. Керлин являлся летней резиденцией нашего короля. Любопытно, за каким багом туда потащили Ми? Но как бы я ни хотел поскорее отправиться на выручку моего братишки, мне пришлось задержаться в столице гномов еще на 4 дня. Во-первых, я еще 4 раз встретился с Галией для обсуждения последующих наших шагов. Во-вторых, со мной пожелали завести знакомство главы 4 кланов. Проигнорировать их было бы настоящим преступлением, и это не считая постоянного общения с Белвокрутом. Мади развернулся, так сказать, во всю ширь. Ушлый гном заключил 4 договоров о слиянии с 4 небольшими конторами. Он готовился к великим делам, и ему, естественно, нужны были рабочие руки. На всех этих встречах мое присутствие было обязательным. Спаситель королевы явно упрощал задачу Мади. В общем, в наш замок я смог вернуться только через 5 дней, где меня ждал еще один сюрприз. Им оказался походный эльфийский шатер, установленный недалеко от стен замка. К слову, в отличие от Тоги и Ёжеля, хозяин шатра учел расположение наших ловушек. Со слов Бурова, гость появился 2 дня назад. Вел себя мирно и тихо, был вежлив и учтив, на конфликты не нарывался. Так как я перед уходом дал четкие указания никого не атаковать без особой надобности, лисолюды позволили эльфу спокойно установить шатер.
Кроме того, представившись одним из лидеров эльфийского клана, неожиданный гость попросил разрешения остаться здесь, чтобы дождаться меня. Судя по эмблеме с красными кленовыми листьями, вышитой на стенке шатра, я уже примерно догадывался, кто пожаловал по мою душу. Причин опасаться эльфа у меня не было, поэтому как только мы добрались до замка, я в сопровождении Обжоры пошел поприветствовать нежданного гостя. Эльф уже стоял у шатра и приветливо улыбался. «Господин Верховный Магистр, приветствую вас!» — учтиво поклонился он, когда я остановился в 5 шагах от него. «Мое имя Танат. Я являюсь наследником главы клана Алого Листа. Прошу простить мне мою наглость. Дело в том, что я несколько раз пытался встретиться с вами в Стенберге, но, увы, у меня ничего не получилось. Я понимаю, что рисковал, придя сюда без приглашения, но ничего другого мне в голову не пришло». «Вы правы, ваше высочество», — ответил я с легким поклоном, чем удивил эльфа. «Дело в том, что Галия объяснила мне, как нужно обращаться к наследникам глав эльфийских кланов». «Вы рисковали, придя сюда. Если бы не мой приказ, моим воинам пришлось бы атаковать вас. Но раз уж вы здесь, значит, причина стоила того. Уверен, славящиеся спесивыми нравами эльфийские аристократы на месте Таната уже давно вспылили бы. Но принц был сделан из другого теста. Об этом мне тоже поведала Галия». «Благодарю вас», — искренне произнес эльф и взмахнул рукой в сторону небольшого стола и 2 походных стульев. «Позвольте пригласить вас разделить со мной трапезу. Я привез с собой бутылочку цветочного нектара, собранного в долине желтых папоротников. Уверен, вам понравится его вкус. Кроме того, он прекрасно восстанавливает силы после путешествия». «Благодарю», — кивнул я и сел за стол. «Насчет уровня можете не беспокоиться», — уверил меня эльф, разливая по серебряным бокалам ярко-лиловую жидкость. Над столом тут же повис приятный цветочный аромат. Когда я взял бокал со стола, Обжора тут же беспардонно обнюхал его содержимое. Затем, фыркнув несколько раз, прилег у моих ног. Я посмотрел на озадаченную физиономию эльфа и пожал плечами, как бы извиняясь за поведение своего питомца. Но на самом деле Обжора действовал по моей мысленной просьбе. Учтивость учтивостью, а быть отравленным я желанием не горел. Харн беспокойства не проявил, поэтому я решил сделать 1 глоток хваленого эльфийского вина. Как только слегка сладковатая жидкость попала мне на язык, перед глазами появилось системное сообщение о том, что мои источники энергии и жизни заполнились на 100%. «Прекрасный напиток», — похвалил я угощение. «Рад, что вам понравилось», — ответил эльф. «Ваше высочество», — после недолгого молчания начал я, — «прошу простить мне мою несдержанность, но я хотел бы перейти прямо к делу. В свете сложившейся ситуации каждая минута моего времени сейчас на вес золота». «Вы ведь понимаете, почему я здесь, не так ли?» — спросил меня эльф. «Думаю, что да», — согласился я. «Но мне бы хотелось услышать это от вас. Тот зов леса, который ощутили многие из нас, вы ведь как-то связаны с ним, не правда ли?»
«Давайте предположим, что да.
И?» «Мне бы все-таки хотелось услышать подробности», — попросил Танат. «Именно попросил, не потребовал. Если бы было иначе, разговор бы завершился. А еще я понимал, что принц одного из сильнейших эльфийских кланов может стать нашим союзником. Главное — правильно провести переговоры».
«На темном континенте родилось сердце леса», — без подробностей ответил я. Эльф облегченно выдохнул и счастливо улыбнулся. «Кто хранитель?» — спросил он. «Один из первородных», — коротко ответил я и тут же спросил. «Наверняка вам интересно, почему сердце леса не принесли к эльфам?» «Я знаю ответ на этот вопрос», — удивил меня принц. «Скажу больше. Отдать сердце леса эльфам было бы грубейшей ошибкой». «А вот такого я совсем не ожидал. Думал, принц сейчас начнет уверять меня в обратном».
«Вижу удивление на вашем лице», — усмехнулся он.
«Еще бы», — хмыкнул я.
«Мой народ, погрязший в междоусобных войнах, уже давно потерял право хранить сердце леса».
«Хотите сказать?»
«Да», — перебил он меня. «Последним хранителем был эльфийский князь, и он поставил собственные интересы выше интересов великого леса». На щеках принца выступил румянец, в глазах бушевало пламя. Этот эльф явно отличался от остальных своих соотечественников. Дав ему время немного прийти в себя,
после недолгого молчания я произнес. «Вы так и не сказали, почему искали встречи со мной». Эльф повернул голову. В его больших глазах я увидел мольбу и надежду. «Мой народ погряз в войнах и бессмысленных клятвах. Перед вашей дуэлью я убил того, кто мог бы стать моим другом. Многие мои соотечественники устали от насилия и жестокости. Зов сердца леса все изменил. Мы хотим соединиться с ним, и я здесь, чтобы просить у вас помощи».